Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Путь новомучеников и исповедников Церкви Русской действительно удивителен. Каждый из них – это звезда святости на церковном небосводе. Одной из этих звезд является святой священномученик Серафим Чичагов, память которого совершается Церковью 11 декабря. О его подвиге, его страданиях и служении пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Передеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Священномученик Серафим Чичагов входит в собор одесских святых. Как он связан с Одессой? Казалось бы, где Петербург, где Одесса?
Не только Петербург. Служение свое владыка Серафим совершал в очень широкой географии, в самых разных епархиях. Можно вспомнить, что вообще он был одновременно назначен в Польшу правящим архиереем, правда, не смог туда доехать из-за военных действий. Но что касается причастности к собору одесских святых, то я вижу причину этого в том, что когда он был правящим архиереем в Кишиневской и Хотинской епархии, то он состоял председателем акерманского отделения Союза Русского Народа. Акерман – это Белгород-Днестровский, то есть это Одесская область, соответственно, это Одесская епархия, и он посещал время от времени заседания этого Союза Русского Народа. Благо, что ехать совсем недалеко из Кишинева было. Я думаю, что он и в Одессе бывал неоднократно. Я думаю, что он здесь бывал даже до того, как стал еще архипастырем, потому что у него одно время была обязанность обустраивать артиллерийскими установками крепости западных рубежей Российской империи, то есть в Бресте и в том числе и в Белгород-Днестровске тоже крепость находится. Поэтому, вероятно, вот он все эти объекты исследовал. И как военный тогда уже какие-то определенные связи здесь наладил.
Да, уже буквально две вехи его жизни вы очертили. Это и священство, это и служение в миру. Расскажите о детстве, юности, образовании будущего святителя.
Будущий священномученик Серафим Чичагов родился в дворянской семье. У него было благородное происхождение. Была очень значительная родословная. Два адмирала произошли из его рода. Так что ему было чем гордиться. И, соответственно, на него тоже возлагались определенные надежды его родителями, родственниками. И он их полностью оправдал. Он окончил классическую гимназию в Петербурге, затем Пажеский корпус и Михайловскую артиллерийскую академию. В общем-то, это был обычный путь список, образования, да, для юноши из его круга, именно из такого дворянского сословия, из офицерской среды. И он принимал участие в боевых действиях во время русско-турецкой войны в Болгарии, причем проявил себя с самой героической стороны при взятии Плевны. Получил ордена, получил даже дарственную саблю от государя-императора за совершенные подвиги. Так что он отличался, да, и личной храбростью, отвагой и умом. И вместе с тем, вот тут надо сразу сделать такое примечание. Многие герои погибли в этой войне, многие были награждены посмертно, Господь его сохранил. Он остался жив и практически невредим. У него не было никаких увечий, никаких травм, которые впоследствии могли бы быть препятствием для его священнослужения, служения церкви. Так что он вот именно был храним каким-то особым промыслом Божьим во время этих боевых действий. И что еще любопытно сразу нужно отметить, эти события и личное участие в них отразились в его первых литературных опытах. Он написал несколько книг об этом периоде.
Как проходил его дальнейший путь, вдруг священство? Или такого не было?
Это был очень неожиданный поворот в его жизни, когда он, казалось бы, в рассвете своей карьеры, он уже был полковником, и можно было ожидать, что станет со временем генералом. И вдруг он принимает решение оставить карьеру, написать прошение государю-императору, чтобы его уволили от военной службы, чтобы принять священный сан. Это можно объяснить непосредственным влиянием и даже прямым благословением святого праведного отца Иоанна Кронштадтского.
Я слышал, что даже матушку он уговаривал.
Да, это была отдельная история, потому что...
Супругу.
Ну, вообще, это вся его родня была противником этого решения. Никто практически его не поддержал. Но больше всех страдала супруга.
Дворянство.
Да, одно дело быть членом дворянского общества, быть супругом полковника. И вдруг... Попадья. То есть для нее это было абсолютно чем-то таким неожиданным. Она была к этому не готова морально. И приходилось непосредственно общаться с ней, самому отцу Иоанну Кронштадтскому, чтобы ей все-таки объяснить, донести до нее важность этого служения, ответственность. Возможно, он сказал ей что-то еще такое, что до нас не дошло. Может быть, что-то даже пророчественное. Во всяком случае, ее отношение в корне изменилось, она приняла это решение, и я думаю, что у нее впоследствии не было поводов в этом раскаяться, но в чем-то связано, конечно, с ее собственной судьбой, потому что, к сожалению, недолго она прожила после того, как он принял священный сан, то есть у нее была своя стезя жизни, но, по крайней мере, я думаю, даже то, что если отец Иоанн Кронштадтский ей сказал, что ее муж будет за нее молиться и в этой жизни, и в будущей, то, наверное, для нее это было каким-то очень важным подспорьем. По поводу вот этого поворота в жизни, принятие священного сана – это одно. После кончины своей супруги возникла другая ситуация. Что делать дальше?
Да,
четверо маленьких детей, ну пусть даже не совсем маленьких. Старшей дочери было уже лет 18, но младшей было всего 10. Вот четыре ребенка, четыре дочери – что делать? И вот тут, я думаю, очень правильно поступил владыка будущий Серафим. Он поручил доверенным людям воспитание своих детей, а сам принял монашеский постриг. И теперь начинается уже совершенно новая эпоха в его жизни.
Каким он был монахом?
Да, это был очень непростой момент. Об этом сейчас мало кто вспоминает, но ведь вначале его определили на послушание Троице-Сергиеву лавру. Годки-то он там прожил, и ему это было очень тяжело. Потому что большинство братьев было выходцами из каких-то простых сословий, бывшие крестьяне или рабочие. И тут дворянин, образованный человек, владеющий языками, бывший военный офицер, и вдруг приходит и становится вот монахом.
На общее послушание.
Да, и они к нему относились с недоверием, с непониманием, так что пришлось ему через свои связи в обществе добиваться перевода куда-то в другой монастырь. Его перевели в Суздаль наместником Спаса Ефимова монастыря. И вот это тоже очень интересный момент. Сейчас об этом тоже мало кто знает. Я был в этом монастыре в Суздале, в Спаса Ефимовом, и мне показывали вот эти вот бывшие камеры заключенных, там, где отбывали заключения представители духовенства, которые совершили какие-то преступления. Это была именно тюрьма для священников, которые в силу каких-то причин оказались за гранью закона, и вот они там отбывали сроки наказания. И он был наместником этого монастыря. Это было особое совершенно послушание, но он к ним очень ответственно подошел. Он пересмотрел дела многих заключенных, понял, что некоторые заключены там вообще
по клевете,
нужно их освободить, и он их добился их освобождения. Но те, которые были за дело там осуждены, он заботился, конечно, об их содержании, об их исправлении, об их снабдении духовной литературой. Но был такой момент, когда на волне вот этих либеральных настроений некоторые начали выступать, деятели, за закрытие вообще вот этой тюрьмы. Но он высказался за то, чтобы ее сохранить. Не только он один, и архиепископ Сергий Спасский, который во Владимире был правящим архиереем, соседняя буквально. Ну, это, собственно говоря, та епархия была,
да.
Владимира Суздальского.
Его правящий архиерей.
Да-да-да. И он сказал, что если эту тюрьму упразднить, тяжело будет правящим архиереем управлять своим духовенством, потому что есть, видно, такая часть духовенства,
нужно
на которой...
Нужно вспомнить, да, какие были тогда просто...
Да, были вещи, которые сейчас вообще даже... Дико себе представить, что тогда...
Предреволюционное брожение.
К сожалению, да. Да, тогда некоторая часть духовенства была охвачена вот этим. И, наверное, тогда это было оправдано. Поэтому вот на такое трудное послушание направил его Господь, и он с ним достойно справился.
Как он становится епископом?
Именно благодаря тому, что он очень разумно управлял теми монастырями, на которые его назначало священноначалие, это было не только в Суздале, было и в других местах, его таланты были замечены, таланты организаторские, талант общения с людьми и просто его строгая жизнь. Вот, наверное, очень позитивное влияние на его, ну, если так можно выразиться, карьеру в церкви, оказало его военное прошлое, потому что он привык к очень строгой самодисциплине, он все делал по правилам, четко, и он также строил всех своих подопечных, то есть буквально, чтобы как в армии они все четко выполняли, поэтому его кадровый аппарат работал замечательно. Везде, где он появлялся, он сумел выстроить такую
вертикаль
власти, такую систему управления, что она действовала чрезвычайно эффективно. Конечно, такие менеджеры, такие управленцы церкви нужны. Поэтому его вполне заслуженно. Это не то, чтобы там по каким-то связям. Это именно по его внутренним качествам, по заслугам он был поставлен на высокую свешницу архипастырского служения, тем более, что это было в такую очень смутную эпоху сделано, когда стать архиереем, это, в общем-то, означало принять на себя буквально уже крест определенных страданий, служения церкви в очень тяжелых условиях. И это было вызовом, который он успешно принял.
Владыка Серафим – один из епископов, который болел за возрождение приходской жизни. Как он видел это возрождение?
Это отдельная важная страница в его биографии. Он понимал, что возрождение церкви нужно начинать с возрождения подлинной общинной приходской жизни. Чтобы храм был не просто местом совершения треб, когда люди пришли, заплатили деньги, что-то там им отслужили, и они ушли и забыли о том, что они там были. Это должно быть место, вокруг которого люди собираются, как возле какого-то светоча, для Евхаристии, для духовной жизни, для общения, для взаимной помощи. Настоящая община, вот как она была в апостольский период, мы видим, что у верующих было одно сердце, одна душа, они готовы были поделиться с ближним последним куском хлеба. Вот к этому он стремился, именно к возрождению вот этого древнехристианского духа. Я думаю, что если бы таких людей, как владыка Серафим, было побольше в эти первые годы 20 века, не было бы никакой революции. К сожалению, таких людей было очень мало. Он был в незначительном меньшинстве. И вот эти его призывы к возрождению приходской жизни, они только у него в епархии, допустим, вот в Орловской епархии, были реализованы. Да, он буквально там заботился о том, чтобы были устроены приходские советы, чтобы приумножались приходские библиотеки, чтобы были приходские собрания, общение общин после богослужения. Все очень правильно делалось, но именно в его епархии. А епархий-то было огромное множество, и в большинстве из них все было по-другому.
Каким он вообще был епископом, помимо общинной жизни, заботы об этом?
Я не встречал о нем никаких отрицательных отзывов. Вот в то время было много.
И говорили либерально достаточно.
Либеральных, да, и острых на язык публицистов, которые замечали слабые стороны архиереев, которые с радостью все это выводили на свет Божий, делали достоянием широкой публики. Но Серафим Чичагов был образцовым архиереем, то есть таким, как и должен быть настоящий архипастырь, который, как отец, заботится о своей пастве, который поощряет тех, кто достоин поощрения, который наказывает тех, кто достоин наказания, который заботится о развитии своей епархии и делает все для того, чтобы это развитие происходило. Тут есть еще одна очень немаловажная черта. Дело-то в том, что, будучи отставным полковником, владыка Серафим получал пенсию военную, большую, солидную пенсию. И значительную часть этой пенсии он тратил на благотворительность. Он помогал бедным, неимущим людям. Он заботился о том, чтобы восстанавливать храмы, которые были в запустении, которые вообще были закрыты. Первый храм, в котором он служил в Москве, он его сам восстановил. Храм был 30 лет закрыт до этого. Это буквально преображение реальности было. Вот там, где был Серафим Чичагов, там шло улучшение, буквально реальное какое-то возрождение церковных объектов, храмов, ну а главное человеческих душ. Потому что вот его имя означает пламенеющий. Вот в нем был этот огонь любви к Богу и к ближнему. Я думаю, что для архиерея это, наверное, самое главное качество.
Ну и он, собственно, связан напрямую с другим пламенеющим русской земли, это Серафимом Саровским, да, он буквально участвовал в его прославлении. Расскажите об этом моменте.
Да.
Это до епископства, насколько я помню.
Да, да, это было еще в более ранний период, это было... В самом начале, в первые годы 20 века, потому что канонизация Серафима Саровского – это уже 1903 год. Соответственно, до этого будущий владыка Серафим написал книгу, летопись Серафима Дивеевского монастыря. И в этой книге он уже заложил фундамент для канонизации Серафима Саровского. Любопытно, что когда он работал над книгой, вот он впервые приехал в Дивеевский монастырь, и начал выяснять, кто тут из старых монахинь может что-то мне рассказать о преподобном Серафиме. Ему тут же сказали, вас уже ждут. Блаженная вот Пелагея, матушка Саровская, она говорит, что я давно его поджидаю, потому что мне преподобный Серафим сказал Саровский, что когда придет вот этот Серафим, да, другой, то ты должна ему сообщить, он обязан подойти к государю-императору и сказать им о том, что пора уже причислять к лику святых преподобного Серафима Саровского. Для него это было как снег на голову. Он говорит, да, я не настолько высокопоставленный человек, чтобы мне напрямую общаться с императором. Я не могу так просто взять и попросить аудиенции. Но это оказалось пророческим словом, потому что когда он написал эту книгу, у него уже был повод ее представить на рассмотрение государя-императора, и его приняли, и эта книга сыграла очень важную роль настолько, что его даже поставили распорядителем и организатором церемониала канонизации Серафима Саровского. И насколько это было блестяще организовано, мы видим, даже из хроника есть видеосъемки, как это все блестяще проходило, масса народа, и все было настолько четко сделано, никаких эксцессов, никакой давки, все было вот четко по порядку, как в армии все было разложено по полочкам, все в свое время собирались, все сделали, то есть ни сучка, ни задоринки. Поэтому я думаю, что его участие в прославлении преподобного Серафима было настолько велико, что он был не просто как бы орудием промысла Божия в этом, а он сам внес свою личную какую-то
лепту. Синергия такая, да, была?
И вот можно в этой связи вспомнить, что когда он уже закончил работу над книгой и еще находился в Дивеевском монастыре, в своей келье, которую ему выделили в это время, ему явился сам преподобный Серафим. Просто вошел к нему в келью. И он описывает, как это было. Это было, ну, настолько необычно, то есть не то, чтобы там в какой-то небесной славе и вдруг явился там с неба Серафим. Нет, это было как какое-то обиходное явление. Просто в двери кельи вошел преподобный Серафим Саровский и сказал ему, что за то, что ты сделал этот труд, написал книгу, можешь просить у меня, чего ты хочешь. И вот владыка Серафим Чичагов, который понимает, что это именно преподобный Серафим Саровский, который вот он с ним общается лицом к лицу, он говорит, батюшка Серафим, мне так хорошо с вами, что я ничего больше не желаю, как всегда, быть с вами. Вот это все, что он мог сказать в этот момент. И улыбка преподобного Серафима, которая была ему ответом, она была как бы предсказанием того, что он разделит с ним небесную славу.
Какими добродетелями отличался святой при своей жизни?
Это был человек необыкновенно одаренный. Вот разнообразие тех талантов, которые мы в нем замечаем, оно редко встречается в одном человеке. Вот он был отважным воином, настоящим героем войны. Он был талантливым писателем. Он был врачом. Он написал замечательные исследования, объемные по медицине. Это целая система Серафима Чичагова. Он, кроме этого, был человеком, одаренным религиозно. То есть он был духовицем, у него были мистические вот такие опыты, явления преподобного Серафима Саровского в частности. И вместе с тем он очень был талантливым организатором церковной жизни. То есть, ну, это, я считаю, уже настолько серьезный перечень его добродетелей, его положительных качеств, Всеми ими он угождал Господу. Поэтому, вот, как говорится в Евангелии, что кому много дано, с того много и взыщется. Ему было много дано, но с него и было что взыскать. Он все эти таланты реализовал, он ни один из них не зарыл в землю.
После революции начинается Голгофа Русской Церкви, ну и в частности святителя Серафима Чичагова тоже. Как и где он претерпевал и сколько он понес ради Христа издевок, бичеваний, арестов и в конце, конечном итоге,
к сожалению, смерти. Да, он во всей полноте испил очень чашу страданий. И вот была такая интересная деталь, эпизод в его жизни. Святейший патриарх Тихон, святитель, он хотел его спасти от этой волны репрессий. Он понимал, что вот сейчас это все уже накатится, что никто не сможет этого избежать. И он пытался его вывести из этого поля страдания. Он его назначил специально в Польшу правящим архиереем, чтобы он оказался на территории другого государства, чтобы он был не под властью советов, чтобы они не могли ему причинить никакого зла. Но, к сожалению, чуть-чуть он опоздал с этим решением. Уже шли военные действия, которые не позволили просто пересечь линию фронта. Поэтому пришлось остаться ему в Москве, и да, последовали аресты, допросы, издевательства чиновников государственной власти. Ему пришлось неоднократно менять место жительства. Его пыталось, конечно, использовать как бы во благо церкви священноначалие. Мы можем вспомнить, что он все-таки принял декларацию 27-го года митрополита Сергия Строгородского и, соответственно, стал одним из его близких соратников, поэтому его назначили на Ленинградскую кафедру. Но ему пришлось там очень тяжело. То есть именно при нем была вот эта первая волна закрытия храмов и разрушения храмов. Это настолько вот было такое какое-то страшное время, что вот буквально только храм закрывали и тут же его разрушали. Не просто закрывали, а красивые, прекрасные, старинные храмы, их сразу стирали с лица земли. И ему приходилось быть просто
свидетелем
этого, он ничего не мог противопоставить, он ничего не мог сделать. Поэтому ему пришлось очень тяжело. Он впоследствии передал эту епархию преемнику своему Алексею Симанскому, будущему, опять же, патриарху. Ну и последние его годы жизни он провел вообще на съемной квартире у одной еврейской семьи. Он снимал буквально две комнаты, и приходилось ему, ну, жить только на то, что ему приносили как помощь, как подаяние его личные друзья, знакомые, потому что фактически уже по возрасту он не мог нести какого-то церковного служения.
Как проходил его последний арест?
Ну, а это вообще, конечно, такая история, просто какая-то, которая затрагивает за живое. Старец, которому уже 81 год. Но оставьте его уже в покое. Ясно, что он не опасен для этой власти. Он живет себе как частное лицо на квартире. Нет, все равно его нашли, все равно за ним приехали. И увидели, что он настолько немощен, что он сам даже не может идти. Его положили на носилки и вынесли в эту машину, увезли в таганскую тюрьму старца, который, ну, буквально, что называется, уже дышал на ладан. Ясно было, что ему осталось жить считанные дни.
Я слышал, что даже в машине скорой помощи
везли. Тут есть разные версии. Некоторые считают, что это была машина скорой помощи, некоторые считают, что это была арестантская машина под видом машины скорой помощи. Угу. Может быть, это была машина скорой помощи тюремная именно.
Да.
То есть разные могут быть объяснения, но факт то, что путь его был не в больницу, прямо везли его именно в тюрьму. Но даже в тюрьме его не оставили в покое. Там опять же начались новые допросы, опять начались вот эти все давления моральные, которые на него оказывалось. И в конце концов его расстреляли. Человек, который и так скоро бы умер. И все равно ему не дали умереть своей смертью. Но вот здесь я вижу, знаете, наверное, какой-то особый промысел Божий. Господь хотел его сподобить, помимо вот каких-то прочих небесных наград, еще и венца мученического. Потому что, вот знаете, вот есть у меня такое как бы представление, вот если преподобный Серафим ему как бы пообещал, что он будет с ним, по уровню личной святости мы понимаем, что все-таки между преподобным Серафимом Саровским, который является одним из величайших святых Вселенской Церкви всех времен, и святым Серафимом Чичаговым, который был, безусловно, праведным, благочестивым человеком, но все-таки между ними большое расстояние. Но путем вот этого мученического венца он, конечно, сразу к нему приблизился. И вот я думаю, что это было особой милостью Божией к нему, что он сподобился принять смерть за Христа и принял ее очень достойно. Об этом сохранились воспоминания очевидцев, потому что по-разному люди себя ведут перед смертью. Кто-то просто смиряется перед такой судьбой, стоит с поникшей головой, вот там, молится, как бы крестится, и уже плачет, может быть. А он себя вел по-другому. Он вел себя вот в последние минуты жизни, скорее даже не как архиерей, а как боевой офицер. То есть он воспринял это, знаете, с какой-то такой воинской честью. Он понимал, что они являются его врагами. Вот эти красноармейцы, для него, как бывшего царского офицера, ясно, что они были идеологическими противниками. Будучи архиереем, он против них не враждовал. Он не участвовал в этих всех какой-то там агитации антисоветской, никогда такого не было. Но он понимал, что никакой внутренней близости к нему не может испытывать. Это именно его враги по вере и по взглядам. И вот он именно, знаете, с чувством достоинства принял вот эти пули. И было видно, что он абсолютно не боится этих врагов. И эти пули, которые вонзились ему в грудь, они не сломили его волю.
Меня просто потрясает его последний ответ следователю. Могли бы вы его прокомментировать?
Да, вот это слова, достойные войти в историю.
Мученичество всего.
Да, не только его жития, а именно всего мученичества нашей церкви, потому что он произнес пророчество. Он прямо сказал этому следователю: вы же знаете историю церкви, вы достаточно образованы для того, чтобы знать, что гонение, которое сейчас вы воздвигли против христианства, оно далеко не первое в истории, такие были и раньше. Но чем они заканчивались? Они заканчивались торжеством православия. Церковь побеждала все равно. Так же закончится и это гонение. Православие восторжествует, церковь будет восстановлена. Победим все равно мы, христиане. И вот когда он эти слова произнес, они были зафиксированы в протоколе, да. И они исполнились полностью. Мы видим, прошло 70 лет, и, пожалуйста, уже церковь восстановлена. Коммунистов этих уже нет, советская власть давно уже исчезла, а церковь процветает и развивается дальше.
Каково значение личности священномученика Серафима для русской церкви?
Полагаю, что мы можем гордиться тем, что в истории нашей церкви был такой человек, такая личность, как святой священномученик Серафим Чичагов. У меня просто восхищение вызывает его личность. Вот это какой-то настолько цельный образ. Вот он такой, какой он был. Я не знаю, это как вот святой Мартин Турский 20 века. Вот буквально что-то в нем есть монолитное такое. И опять же, хочется только повторить, как жаль, что такие люди были таким редким явлением в нашем епископате. Потому что вот именно на таких людей можно было равняться. Это человек, который жил ради Христа, ради церкви, который, происходя из среды, скажем так, православный, но мало религиозный, потому что тогда разные были такие вот настроения в армии, в дворянстве в целом, но он сам прочувствовал истину православной веры, настолько возлюбил церковь и Господа Иисуса Христа, что посвятил всего себя и свое время, свои силы, свои средства только на служение Господу. И те успехи, которых он добился, они показывают нам вообще, чего может добиться, что может сделать один человек, буквально только один, но который по-настоящему хочет послужить Иисусу Христу. Поэтому я полагаю, что пройдут многие еще годы, десятилетия, может быть и столетия, сколько просуществует мир, но подвиг этого человека никогда не будет забыт.
Спасибо, Господь, отец Дмитрий, за интересную, важную и житийную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.